Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Очередная акция «Стратегии 31» проходит в Москве, Петербурге и других городах России. Арестован главный подозреваемый в совершении убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Против майора, рассказавшего о злоупотреблениях в армии, возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении служебных полномочий. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, мы переходим к центральной теме третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». Речь идет о сегодняшних акциях в поддержку статьи 31 Конституции России. Напомню, что это статья в защиту собраний, свободы собраний в России, и уже в течение довольно долгого времени, 31 числа, вот в те месяцы, когда есть 31 день, сторонники стратегии 31 проводят свои акции. Чаще всего они пытались проводить эти акции на Триумфальной площади в Москве, и сейчас в прямом эфире с Триумфальной площади в российской столице наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Максим, известно, что на площади должна была состояться несанкционированная властями акция в поддержку 31 статьи Конституции России. Удалось ли ее провести? Что вообще сейчас происходит? Насколько я знаю, акция должна была начаться менее 10 минут назад.
Здравствуйте, Андрей. На самом деле акция не состоялась, по сути, по крайней мере, на данный момент. Можно говорить о том, что оппозиционеры из стратегии 31 собраться не смогли. Надо признаться, что ОМОН и полиция, которые здесь дежурят, они начали разворачиваться на Триумфальной площади еще аж в 8 утра. И вот мне было достаточно интересно понять, зачем. Оказывается, просто сменилась тактика по тому, как они встречают оппозиционеров, потому что всю площадь Триумфальную просто загрузили железными заграждениями, сделали некое подобие коридоров, и люди, которые выходят из метро, попадают в коридор, с другой стороны закрывает ОМОН, и поэтому коридор ведет буквально в обход здания Министерства экономики по Первой Брестской. То есть таким образом все потоки как бы разделили, и встретиться в каком-то одном определенном месте люди не могут, потому что их постоянно подталкивают со всех сторон, и они постоянно в движении находятся, и нигде не могут сгруппироваться в каком-то определенном одном месте. Надо сказать, что Илья Яшин, сопредседатель движения «Солидарность», вышел из метро, и где-то уже минут секунд через 15 его скрутили и посадили в автозак. Любопытная достаточно акция была ночью, когда здесь сторонники запрещенной национал-большевистской партии провели такую акцию. Они расклеили фотографии, где ОМОН разгоняет толпы, а вот бойцы ОМОНа на этих фотографиях были с лицами вот такие желтенькие смайлики в интернете. Любопытно такая. Но сейчас, конечно же, эти все фотографии уже поснимали, убрали. Сейчас попробую посмотреть, может быть, что-то еще произойдет. Ждут здесь Эдуарда Лимонова и его сторонников, но пока я его не вижу.
Максим, все-таки как действует ОМОН? Наверняка, есть узнаваемые лица, Илья Яшин, Эдуард Лимонов. Если они видят кого-то, кто, скажем, несет символику стратегии 31, означает ли это, что этот человек будет немедленно задержан, или ОМОНовцы все-таки пытаются просто не дать людям собраться на площади?
ОМОНовцы просто пытаются не собраться. Здесь достаточно много людей, которые держат в руках бумажки с цифрой 31, у кого значки на груди с цифрой 31. На них никакое внимание не обращают. Просто главная тактическая задумка была, чтобы не дать возможность в каком-то определенном месте хотя бы какой-то группе людей собраться. То есть здесь постоянно все ходят вокруг Министерства экономики и развития промышленности. Вот такая вот любопытная, первый раз я такое вижу, такая вот ситуация сложилась. Действительно, достаточно много ОМОНа, достаточно много полиции. Тут и автозаков по всей Тверской расставили огромное количество. Собственно, картина, по сути, повторяется, но вот так, таким вот реверансом.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с Триумфальной площади в Москве передавал корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Максим Ярошевский. Я бы хотел обратить внимание наших слушателей еще и на фоторепортаж, опубликованный на сайте «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Репортаж нашего фотокорреспондента Юрия Тимофеева. Он показывает, как выглядит сейчас Триумфальная площадь, которая была огорожена якобы для проведения раскопок, однако никаких работ нигде не видно. Я думаю, будет интересно нашим слушателям и читателям сайта зайти на сайт и посмотреть на этот фоторепортаж. Но акции, посвященные защите Конституции, 31-й статьи Конституции России о свободе собраний, сегодня организовываются и в других городах, среди них Нижний Новгород, Рязань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пенза, Тверь, Ярославль, Астрахань. Акции солидарности устраивают в этот день активисты и в Лондоне, и в Тель-Авиве. А сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. А что происходит у вас?
Здравствуйте. Ну, у нас, я бы сказала, тоже картина обычная. Во-первых, надо сказать, что первый день за много довольно дней в Петербурге по-настоящему летняя погода. Вот было три дня праздновать Дня города, лил дождь, и было тяжело. А сегодня вот солнце как будто специально для вот этого... отчасти праздником, можно так сказать, в кавычках, вот этих двух наших уже традиционных протестных акций. С другой стороны, вот такая печальная вещь, которая уже повторяется несколько последних раз, по-моему, два или три, за примерно полчаса до начала акции над гостиным двором, над этим районом начинает с громким тарахтением летать полицейский вертолет. Вот не для того, чтобы связаться с вами, пришлось пройти весь гостиный двор и схорониться за углом галереи, потому что просто ничего не слышно. Видимо, это делается для того, чтобы выступающие не могли говорить громко и быть услышанными. Я стою вот в поле зрения, у меня тут два или три автозака, несколько полицейских машин, как всегда, очень много полиции и ОМОНа. На вот этом пятачке у гостиного двора, прозванном давно уже Лимоновцами площадью Свободы, народу не так много, наверное, больше прессы и полицейских. Но, с другой стороны, и тактика у петербургских протестующих, протестных групп уже выработалась тоже своя. Они не хотят, чтобы их всех задержали единомоментно. Они, видимо, так вот и в этот раз, я предполагаю, будут выступать волнами. Первая волна уже прошла. Ольга Курносова, глава «Солидарности», уже выступила с речью. Главный пафос ее состоял, главный лозунг был «Долой Матвиенко в отставку» и «Возврат нормальных, легитимных человеческих выборов». И после этого уже прошла первая волна задержаний. То есть людей уже потащили в автобусы, потихоньку он наполняется. Наверное, первый автобус скоро отъедет.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Итоги сегодняшней акции в защиту 31-й статьи Конституции России мы подведем в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне задержан главный подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Рустам Махмудов. В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Европейский суд по правам человека постановил, что при аресте Михаила Ходорковского были нарушены его права. Суд в Белграде отклонил апелляцию, поданную адвокатом Ратком Младичем, на принятое решение об экстрадиции, о выдаче Младича Гаагскому трибуналу. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции сегодня пытаются провести акции в защиту свободы собраний. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа в нашем эфире «Поверх барьеров», как всегда по вторникам, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседники Владимира Юрасова. Иван Толстой продолжает серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с мигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы стараемся подбирать архивные записи тематические. В сегодняшнем выпуске артисты Вера Янютина и Борис Амарантов. Слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно же, скандал ФИФА. Как раз накануне выборов президента этой организации стал темой политической. Ведь речь идет не только об огромных деньгах, с которыми связан, собственно, которыми является современный спорт. В частности, футбол, в частности, проведение мировых первенств по этой игре. Помимо ожидаемых и реальных финансовых потоков, ФИФА и ее решение есть не только отражение мировой политики, это сама политика. Вот, к примеру, информационная статья из британской Independent. Цитирую. Главный спонсор ФИФА, Coca-Cola, называет нынешний конфликт вокруг этой федерации печальным и имеющим плохие последствия для спорта, в то время как скандальная сага продолжается. Президент Зепп Блаттер защищал себя на вчерашней пресс-конференции после еще одного дня откровений, заявлений и опровержений. Блаттер не выглядел смирившимся с ситуацией и продолжает настаивать на своей кандидатуре накануне безальтернативных выборов. Пресс-конференция проходила сразу после того, как генеральный секретарь ФИФА Жером Валк подтвердил, что посылал имейл, в котором предположил, выборы страны проведения мирового первенства 2022 были куплены, но настаивал, что у Катара достаточно финансовой мощи для того, чтобы законно лоббировать свою кандидатуру. Мохаммед бин Хаммам и Джек Уорнер, двое наиболее могущественных людей в ФИФА, после Блаттера были отставлены из-за обвинений во взятках. В прошлом месяце в британском парламенте прозвучали слова о том, что Катар с помощью коррупции получил право проведения чемпионата мира. Конец цитаты. Эта статья информационная. Любопытная реакция как раз британцев, ведь именно Англия не смогла добиться права проведения первенства в 2018 году, уступив России. Но продолжим чтение Independent. Комментарий к футбольному скандалу. Он называется «Isn't bribery the name of the game?» Перевести его можно двояко. Формально, взятки ли имя этой игры? Ну, а по содержанию, во взятках ли суть дела? Автор текста Доминик Лоусон. Цитата. «Именно Россия получила право на проведение этого мероприятия, учитывая, что русские так же сходят с ума по футболу, что и мы, и что там никогда не проходило это первенство. Решение кажется превосходным. Но это мнение не очень популярно в Англии, где господствует убеждение, что за всем этим стоят только взятки и увертки, которые и подтолкнули делегатов на сессии исполкома ФИФА презреть наше неоспоримое право в пользу России». Если у каких стран и есть причины ставить под вопрос результаты голосования, так это те, включая Австралию и США, кто уступил маленькому Катару в голосовании о месте проведения чемпионата 2022. Эта абсолютная монархия, владеющая 15% мировых запасов газа, может много чего купить от имени своих 300 тысяч подданных. И, если верить проигравшим, так и произошло в данном случае. В самом деле, довольно странным, если не сказать опасным для жизни, выглядит идея проводить турнир при 120 градусах по Фаренгейту. Но Катар предложил построить кондиционированные стадионы, а потом, после окончания чемпионата, разобрать их и отправить в более бедные страны. И хотя я могу понять негодование Австралии, сокрушенной такой питаемой углеводородом щедростью, но на деле за выбором Катара стоит хороший географический расчет. Местное время всегда на 3 часа впереди Гринвича, и это очень удобно для миллионов болельщиков в Европе, если, конечно, брать в расчет тех, кто смотрит по телевизору прямые футбольные трансляции, а это, в свою очередь, увеличивает доходы ФИФА. В общем, Доминик Лоусон не видит особых причин для тотального обвинения ФИФА в коррупционных решениях. Но, даже если таковые были, разве не прекрасно, что огромные мероприятия, нарушающие привычную жизнь стран и городов, пройдут где-то там, а не здесь, под боком? Вывод автора Independent прост. Более того, учитывая, что не существует никаких экономических выгод для населения стран, устраивающих такие соревнования, какие бы похвалы ни расточались местным политическим знаменитостям, типа Бориса Джонсона, не должны ли мы, как налогоплательщики, быть благодарны прочим странам, которые смогли поставить на кон более основательные взятки? Это не им, а нам явно помогли по блату. В оригинале «Who been blattered» – смесь такая, «battered» и «blatter» – фамилии нынешнего президента ФИФА. Что же до Бориса Джонсона, то это нынешний мэр Лондона, который готовит город к Олимпиаде в 2012 году. Опыт, как считают многие местные жители, совершенно катастрофический.
Ну что же, похоже, Блаттер останется президентом ФИФА.
Ну, я думаю, что все будут очень довольны следующими решениями ФИФА.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Кирилл Коблин. Майор Игорь Матвеев, автор видеообращения по поводу хищений в одной из воинских частей Приморья, обвинен в превышении должностных полномочий. Напомню, что Матвеев разместил в интернете видеоролик о том, что солдат кормят консервами для собак под видом тушенки. Тему продолжит Елена Поляковская.
История майора внутренних войск МВД Игоря Матвеева развивается по известному сценарию. Те, кто выступал против нарушений царящих в системе, к которой принадлежал, не впервые подвергаются ответным обвинениям и даже наказаниям. Достаточно вспомнить майора Алексея Дымовского, прокурора Григория Чекалина, судью Ольгу Кудешкину. Майору Матвееву предъявлены обвинения в рамках возбужденного против него уголовного дела. Председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чекалин считает,
что внешне все выглядит таким образом, что уголовное преследование явилось следствием того самого обращения в тех порядках, которые там творятся. И, соответственно, пока внешне выглядит все как месть командования или месть военного руководства, которое руками военно-следственного отдела при прокуратуре пытается вот таким образом с ним свести счеты. Очевидно абсолютно, что почти на каждого офицера у командования есть какой-нибудь крючок, какой-нибудь компромат, который при любой возможности может быть использован. И, собственно, тем самым поддерживается бесправное положение, в котором вот находятся все эти и рядовые, и офицерские должности.
Пресс-служба Восточного регионального командования внутренних войск МВД России сообщила, что 12 мая был подписан приказ об увольнении Игоря Матвеева, и заявление майора связаны с его желанием остаться на службе. Якобы майор Матвеев еще в июне прошлого года имел предупреждение о неполном служебном соответствии. Сам Игорь Матвеев все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что сейчас находится в законном отпуске.
Я официально заявляю о том, что данное предъявление мне обвинение сфабриковано органами военной юстиции по команде органов военного управления. Это первое. Второе. Они сделали это с целью ограничения передвижения, то есть они выбрали подписку о невыезде. Второе. Целью моей дискредитации в средствах массовой информации. Это распространенная система воздействия на тех людей, которые обращаются к СМИ. Я действующий офицер МВД. Меня в настоящее время отправили в отпуск до 21 июля 2011 года. Я после выхода с этого отпуска беру второй отпуск, ветеранский, как ветеран боевых действий. По состоянию на этот момент они не имеют права говорить то, что я бывший майор. Я действующий майор МВД. Более того, ввиду того, что командование воинских частей забралось, я буду вынужден сделать повторное видеообращение в интернете.
Майор Матвеев заявил, что намерен добиваться отмены приказа о своем увольнении через суд. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня утром в Чечне в доме своих родителей задержан Рустам Махмудов, которого следствие считает исполнителем убийства Анны Политковской. Эту информацию журналистам сообщил адвокат его брата Джабраила Мурат Мусаев. Адвокат детей Анны Политковской, Анны Ставицкой, заявляет, в свою очередь, что задержание Рустама Махмудова неравнозначно раскрытию преступления, рассказывает Мумин Шакиров.
Следственный комитет подтвердил информацию о задержании Рустама Махмудова. Адвокат Мурат Мусаев особо подчеркнул в беседе с Радио Свобода, что именно он сообщил журналистам новость о поимке Махмудова в Чечне. И вот почему.
В первые часы или, может быть, даже дни после его задержания его будут пытать. его будут избивать и пытаться получить от него какие-то первичные, ну, показания, причем такие, которые удовлетворят следствие. Именно поэтому его не будут там предъявлять общественности. В общем, это одна из причин, по которой я решил сообщить об этом во всеуслышание.
Мусаев, который на судебном процессе представлял интересы брата Рустама, Джабраила Махмудова, считает, что теперь следствие не сможет спекулировать на обвинениях в адрес людей, вина которых не доказана.
Как защитник Джабраила Махмудова, я считаю это позитивным событием. Теперь следствие и обвинения не смогут использовать против нас свой этот постоянный козырь. Говорит, что вот убийца ведь Рустам Махмудов, вот он запечатлен видеокамерой и так далее. Потому что раньше, когда мы говорили, ну давайте сравним этого Рустама Махмудова с реальным, например, на фотографиях. Нам не позволяли представить присяжным фотографии. Когда мы говорили, что ДНК с пистолета принадлежит не Рустаму Махмудову, нам говорили, а у нас нет образцов там крови и слюны Рустама Махмудова. То есть он как бы компрометировал моего подзащитного, но, в общем, защититься от этого было довольно сложно. Теперь Рустам Махмудов есть, теперь можно и образцы ДНК получить, и сравнить его, провести там портретную экспертизу, сравнить с предполагаемым убийцей.
Адвокат детей Политковской Анна Ставицкая считает, что следствие не должно ограничиваться поимкой исполнителя убийства, а озадачиться поиском заказчика преступления.
Задержание исполнителя – это только первый шаг к установлению всех обстоятельств по делу. В том случае, если бы сегодня следствие заявило о том, что они задержали заказчика, вот в этом случае я бы тогда с вами могла согласиться и сказать, что действительно, вот сейчас у следствия есть все шансы сказать о том, что полностью доказано убийство и что имеются все доказательства о том, кто совершил это убийство, и что у нас настолько неопровержимые доказательства, что это дело стоит в суде. А задержание исполнителя, которого должны были задержать уже давным-давно, ну, это очень хорошо, но не знаю, продвинет ли это следствие к установлению заказчика. Это, на мой взгляд, только как бы первый этап к установлению всех обстоятельств по делу.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. В ходе следствия обвинение в ее убийстве было предъявлено бывшему сотруднику УБОП Москвы Сергею Хаджикурбанову, а также братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Исполнитель преступления, третий брат из семьи Махмудовых, Рустам, был объявлен в международный розыск. На скамье подсудимых также оказался бывший офицер УФСБ по Москве Павел Рягузов. По версии следствия, он вместе с Хаджикурбановым обвинялся в похищении и вымогательстве денег у предпринимателя. Однако в феврале 2009 года все обвиняемые были оправданы из-за недостатка доказательств. Тем не менее, дело было возвращено на новое рассмотрение. 16 марта 2011 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие по делу об убийстве Анны Политковской вряд ли сможет получить прямые доказательства для предоставления в суде. Но будем наращивать объем косвенных улик. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На Триумфальной площади в Москве начались задержания участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Преображенский суд Москвы подтвердил получение ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданного накануне бывшим совладельцем компании «Юкос» Платоном Лебедевым. Ранее в суд поступило аналогичное ходатайство бывшего главы «Юкоса» Михаила Ходорковского. Пресс-секретарь суда заявила, что ходатайства будут рассмотрены по отдельности. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН по Ливии Панос Мумцес, сравнив ситуацию с продовольствием в стране с бомбой с часовым механизмом. Обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов, задержанный сегодня в Чечне, уже доставлен в Москву. Бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов уже завтра может получить мандат депутата Государственной Думы. сегодня Государственная Дума досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Справедливая Россия» Елены Вторыгиной, которая решила передать свой мандат лидеру партии Миронову. Решение должен утвердить Центр избирком. Суд в Белграде отклонил апелляцию, поданную адвокатом бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича на принятое ранее решение о его выдаче Гаагскому трибуналу. Суд в Копенгагене приговорил уроженца Чечни Лорса Дукаева к 12 годам лишения свободы. Дукаев признан виновным в попытке организовать теракт в редакции одной из датских газет. Бывшему майору внутренних войск Игорю Матвееву, выступившему с видеообращением к президенту России о коррупции в армии, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В йеменском городе Таиз число сторонников оппозиции, убитых за последние два дня в столкновениях с правительственными войсками, превысило 50 человек. Об этом сообщило ведомство ООН по правам человека. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в нашем эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Спасибо, добрый вечер, Андрей. Две главные темы в программе. Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского. По каким причинам суд отказался признать политическую мотивированность первого уголовного дела против главы компании ЮКОС? Поговорю на эту тему с экспертами. В частности, я беседовал сегодня с бывшим уполномоченным Российской Федерации по правам человека Олегом Мироновым. Он как раз возглавлял это ведомство в 2003 году. Давайте послушаем фрагмент беседы, как он оценивает сейчас решение Страсбургского суда.
Я был возмущен тем, что Ходорковского, не вызывая в следственные органы, арестовали в аэропорту, когда он находился в командировке. Я сам начинал свою трудовую деятельность в качестве юриста-следователем. И следователь за неделю посылает повестки, чтобы человек мог получить, прийти к следователю на допрос или на встречу. Ничего не было сделано, немедленно наручники. Я тогда сразу выступил по этому поводу на средствах массовой информации и сказал, что это грубейшее нарушение и прав человека. И в тот момент я сразу сказал, что этот процесс носит политический характер, поскольку он избирательный. Если даже Ходорковский совершил все то, в чем его обвиняют, все равно он политический процесс, потому что таких нарушений со стороны наших нынешних олигархов сотни, но выбрали почему-то Ходорковского.
На ваше заявление в прессе того времени обратила власть какое-то внимание? Все-таки вы главный представитель по правам человека. У вас была возможность, скажем, говорить по этому поводу там с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост президента?
Да, я и с Ельциным встречался, когда он был президентом, и с Путиным встречался в бытность его президента. Президент слушает, говорит, что этот институт нужен, он важен, и на этом, в общем-то, все это заканчивается и ограничивается, к сожалению. Я думаю, что правоту позиции правозащитников подтверждает Европейский суд по правам человека. Он признал незаконным арест Ходорковского, длительного содержания его под стражей до вынесения решения суда и до исполнения приговора. Этот процесс – это позор и судебной системы России, и политической системы, потому что без ведома высших должностных лиц государства такой процесс не мог бы иметь места.
Доктор юридических наук Олег Миронов. Еще одна важная тема программы – это арест обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Открою программу именно с этой темы и обращу внимание еще на один сюжет, Андрей. Это репортаж из Минска, где растут цены изо всех сил, и белорусские власти ввели сегодня регулирование этих цен на целые группы товаров. Вот об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Минске. Эфир, как обычно, 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Государственная Дума России сегодня рассматривала вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий члена фракции «Справедливая Россия» Елены Вторыгиной. Вторыгина отказалась от своего мандата в пользу Сергея Миронова, который потерял пост спикера Совета Федерации и лишился мандата сенатора, рассказывает Виталий Камышев.
Парламентарии добровольно и досрочно сдают мандаты не так уж редко. Совсем недавно, например, по семейным обстоятельствам, так было указано в заявлении, это сделал член фракции «Единая Россия» Валерий Корнилов до своего избрания в огранщик литейного цеха газа. Никаких дискуссий по этому поводу не было. Иначе отнеслись депутаты к заявлению Елены Вторыгиной. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предположил, что Вторыгина сдает свой мандат под давлением руководства партии «Справедливая Россия». «Надавили на бедную женщину», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Лидер ЛДПР сказал также, что не помнит Елену Вторыгину и ничего не знает о ее законотворческой работе. Вот что ответила Вторыгина Жириновскому.
Давайте все-таки без оскорбления обойдемся. То, что я не так часто выступаю на трибуне парламента, как вы, это еще не значит, что я не работаю. И результат работы уже есть. 12 принятых законопроектов федеральных. Благодарю палату за общую работу, Владимир Иванович, что вы беспокоитесь за моих избирателей. Избиратель как раз меня поддержал в Архангельской области. Это мое право. Я остаюсь со своим избирателем. Как работала региональным лидером, так и буду работать. Справедливая Россия.
Владимир Жириновский предложил впредь наделить мандатную комиссию Госдумы, которой руководит бывший исследователь Александр Гуров, правом проводить расследование обстоятельств, которые побуждают депутатов досрочно сдавать мандаты. Владимира Жириновского поддержал представляющий фракцию «Единая Россия» депутат Михаил Эверстов, который при этом назвал «Справедливую Россию» партией «нереальной». Члена фракции ССР в Госдуме Олега Шейна демарш лидера ЛДПР не удивил.
Дело в том, что «Справедливая Россия» оттеснила ЛДПР в ходе выборов на четвертое, последнее место. Такие результаты дали и выборы октября 2010 года, и выборы марта 2011 года. Поэтому я хорошо понимаю ЛДПР, они всегда привыкли быть третьими, а здесь получается немножко другая ситуация. Они с большой ревностью относятся поэтому к «Справедливой России».
А все-таки ваш прогноз, потому что чисто теоретически, скажем, если «Единая Россия» прислушается к доводам Жириновского, то у нее хватит голосов проголосовать против сложение полномочий госпожой Вторыгиной, хотя прецедентов, по-моему, таких не было.
Это будет удивительное решение, которое, по сути, означает, что человека нельзя уволить по собственному желанию. Я думаю, что такое решение бесспорно будет обжаловано в суде, и суд примет решение в нашу пользу. Но если «Единая Россия» по этому пути пойдет, то это будет большой сигнал, что с этой партией нельзя иметь дело. Что это не та партия, которая собирается работать по правилам. Посмотрим, сколько они собираются соблюдать каким-то ни был правилам вообще.
Помешать Сергею Миронову получить депутатский мандат его противники вряд ли смогут, но затянуть этот процесс и поставить заявившего о своей оппозиционности политика на место им вполне по силам. Именно такая версия происходящего преобладает в кулуарах парламента. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Российские блогеры озабочены экономической ситуацией в Белоруссии. Комментарии на эту тему пестрят фотографиями полупустых полок в магазинах и личными впечатлениями. Блогер Пилигрим 67 после долгого описания каждодневной смены ценников в магазинах заключает.
Очевидно, решив задачу повышения цен, в пятницу Лукашенко явил миру очередную пьесу «Добрый батька порет злых чиновников». Автором, режиссером и исполнителем был, естественно, он сам. В очередной раз белорусы узнали о том, что Александр Григорьевич их всех любит, а цены повышались некими неизвестными, бесплотными и не подчиняющимися ему темными силами. Виноваты в этом исключительно чиновники, выпустившие эти силы зла на белорусские улицы и давшие им возможность переписать ценники, а также спровоцировать добрых белорусов на покупку соли вагонами, а уксуса цистернами. В процессе исполнения пьесы Лукашенко обильно поливал зрителей перлами. Я спросил, а не кончилась ли водка в магазинах? Может быть, люди с горя начали пить уксус? И использовал оригинальные невербальные методы. Мне особенно понравился следующий. Похлопывая себя по карману пиджака, стоящего несколько тысяч долларов, батька вещал своим подчиненным. «Имейте в виду, в кармане простого белоруса лишних денег нет». Закончилось все командой «Остановить рост цен» и заявлением в духе «Я сегодня добрый, никого расстреливать не буду». Умные люди, понимая, что настоящая белорусская жопа еще впереди, видя это, весело посмеялись. Батькины хомячки забились в экстазе, цены продолжали расти, зарплаты никто повышать не собирался. Забавная деталь. В день выступления Лукашенко в Могилеве народ активно скупал водку.
На странице сообщества гражданской журналистики в «Живом журнале» так описывается экономическая ситуация в Белоруссии.
Из-за проблем с валютой отменяются концерты. Был отменен «Стинг», грузинское танцевальное шоу «Метакса», «Томас Андерс», «Прожектор Пэрис Хилтон». Продуктовые очереди появляются по мере распространения слухов о том или ином товаре. Типа «завтра подорожает сахар, все побежали за сахаром», или «завтра подорожает гречка, все кинулись разбирать гречку». Зато цена на подсолнечное масло стабилизировалась и даже чуть понизилась. Но по таким вещам, как соль, сахар, масло, госконтроль грозится и проводит проверки торговых сетей, чтобы убедиться, что все есть в наличии и по разумной в данной ситуации цене. Поэтому через пару дней после очередного хапуна мешки с сахаром и мукой стоят в магазинах на самых видных местах или посреди проходов, мол, смотрите, у нас все есть. В одном из центральных магазинов вечером покупатели отказались уходить после закрытия, не все успели отовариться из-за больших очередей. Некоторые магазины каждый день повышают цены в белорусских рублях, другие после девальвации просто закрыты на переучет.
Англоязычная благосфера обсуждает намеченные на 1 июня выборы президента Международной Федерации Футбольных Ассоциаций ФИФА. Больше всего комментариев посвящено скандалу, связанному с обвинениями в покупке голосов на выборах страны, в которой будет проводиться чемпионат мира по футболу в 2022 году. Мэтью Сид в блогах «Таймс» размышляет о шансах проигравшей на выборах Англии.
Каждый задается вопросом, успешнее были бы подавшие заявку на проведение чемпионата англичане, если бы они активнее играли по неписанным правилам процесса рассмотрения в ФИФА. Что абсолютно бесспорно и более того комично, так это оказавшиеся бесполезными потраченные деньги, упорный труд и время, проведенное в стремлении создать более заманчивое предложение. Нас можно называть виновными в наивности или абсолютной честности. В мире, потерявшем моральные качества, довольно сложно отличить одно от другого. Кафка от души посмеялся бы над этим. Спектакль апеллировал бы к его чувству юмора, черного юмора. Когда Йозеф Блаттер, действующий президент ФИФА, на прошлой неделе написал колонку с деталями любопытной басни о швейцарском фермере, упорно трудящемся, чтобы купить корову, казалось, будто он появился на страницах рассказа Кафки. Редко можно встретить серьезный анализ, так великолепно превращенный в неумышленную самопародию. Но немногие из нас могли бы рассмеяться.
Брэндон Данлоп в The Footy Blog задается вопросом, почему все подозреваемые в коррупционном скандале на следующий день после того, как о нем стало известно, продолжали занимать свои посты.
Почему? Потому что ФИФА – международная спортивная организация, которая ни перед кем не отчитывается. Потому что добиться ответственности чрезвычайно трудно из-за бессодержательных в этом вопросе документов ФИФА и довольно обширного числа обладающих юрисдикцией стран. Потому что, как выразился британский министр по делам спорта, нет никакой возможности что-то изменить, занимаясь лишь заурядными беседами. Но что такое коррупция, как не череда бесед на тему «деньги за статус-кво», балансирующих на грани законности? Так ли далека распространенная практика ФИФА, обещание средств на региональные футбольные проекты взамен на голоса, от хромающей этики перечисления денег на личный банковский счет за голос?
Дэвид Конн в блоге Inside Sport британской газеты Guardian констатирует, что надеяться на реформу международной Федерации футбольных ассоциаций не приходится, по крайней мере, в ближайшее время.
Как и другие спортивные международные организации, ФИФА базируется в Швейцарии, вкушает от налоговых и законодательных свобод, и, как водится, на нее не распространяются международные соглашения по борьбе с коррупцией. Среди швейцарских политиков есть желание разобраться. Из-за беспокойства членов парламента правительство займется изучением статуса организации. Однако этот процесс все еще далек от того, чтобы быть завершенным. ФИФА недовольна политикой многих европейских стран, но не ясно, что они могут сделать, чтобы добиться реформы Международной Федерации Футбольных Ассоциаций.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов, задержанный сегодня в Чечне, уже доставлен в Москву. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт, заявил официальный представитель ООН по Ливии. Преображенский суд Москвы подтвердил получение ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Сегодня же в суд поступило аналогичное ходатайство бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На Триумфальной площади в Москве начались задержания участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов уже в среду может получить мандат депутата Государственной Думы. Во вторник Дума досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Справедливая Россия» Елены Вторыгиной, которая решила передать свой мандат лидеру партии Миронову.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский выиграл у России.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто навредил аэропорту Домодедово в Лондоне?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Зачем президент Медведев связался со следователем Сильченко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия сохранит в июне фактически запретительные пошлины на экспорт бензина из страны. Подобные меры, действовавшие в мае, в целом помогли ликвидировать дефицит топлива на внутреннем рынке, но, как считают эксперты, не решили системных проблем отрасли. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Правительство России продлило на июнь действие повышенной пошлины на экспорт бензина из страны, введенной с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. Сообщается, что ее ставка составит почти $416 за тонну против более чем $408 в мае. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в июне останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая увеличится до $462.10 за тонну. Фактически запрет на вывоз бензина из России, поддержанный другими административными мерами властей в отношении производителей нефтепродуктов, признают эксперты, в целом ликвидировал нехватку топлива на автозаправках. Тем не менее, продление на месяц повышенных экспортных пошлин, как считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, является хоть и локальным, но верным решением.
В принципе, как такая тактическая мера, скорее всего, это правильно, потому что рынок еще не насытился достаточно топливом в настоящее время. Но, конечно, целиком проблему не решит, потому что все равно остается главная причина всех бед. Это попытка административного регулирования цен в условиях предвыборного года. Правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. И для этого предпринимаются разные такие непопулярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее.
Как и некоторые другие эксперты, Евгений Аркуша уверен в том, что весенний дефицит бензина в России возник по вине властей, которые добивались от производителей топлива снижения цен. В итоге крупные вертикально интегрированные компании, работающие по всей цепочке от добычи нефти до розничной продажи продуктов из нее, выполнили указания правительства, но отказались продавать бензин независимым АЗС. Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют нескончанные компании, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают свои головные компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложения на рынке.
Тем временем, независимые автозаправочные станции на сегодня занимают в России достаточно большую долю рынка, которая в результате возникновения дисбаланса цен в оптовом и розничном его сегменте и испытала нехватку топлива. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков оценивает ее на уровне 40%.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается, потому что компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротятся, но независимые АЗС не могут оказывать, по сути, никакого значимого влияния на цены, потому что большую часть нефтепродуктов они покупают у ВИНГ.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина, как считают эксперты, в какой-то степени позволило вновь сделать рыночным принцип формирования цен на топливо и сократить его дефицит, прежде всего на независимых автозаправках. Однако, как утверждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это произошло только в бизнесе частных нефтяных компаний.
Конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, они ведут себя достаточно рыночно. У них высокие оптовые цены, высокие розничные цены, что соответствует экспортной альтернативе. А госкомпании все-таки ведут себя по-другому. У них достаточно низкие розничные цены, низкие оптовые цены для себя, но высокие цены оптовые для независимых трейдеров, что, в общем-то, и создает вот такой дисбаланс ценовой.
Одновременно с административным и таможенно-тарифным регулированием внутреннего топливного рынка, российские власти уже не один год размышляют о возможных структурных реформах в российской нефтепереработке. Сначала они хотели законодательно трансформировать бизнес вертикально интегрированных нефтяных компаний, выделив из него розничную продажу топлива. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, предлагаемое решение было весьма спорным.
Я не вижу смысла отделять АЗС от НПЗ, от добычи, потому что, в принципе, эта форма ведения бизнеса доказала свою эффективность. И думаю, что мы только можем потерять в качестве нефтепродуктов, потому что у нас, по сути, нет независимых НПЗ, откуда бы независимые АЗС могли бы покупать нефтепродукты. Если эти НПЗ останутся в структуре ВИНГ, а АЗС будут отделены, то цены будут такими же, но качество может упасть.
Сейчас в российском правительстве уже не исключает создание в стране производств по переработке углеводородного сырья, независимых от нефтедобывающих компаний. Эксперты считают такую идею разумной, но достаточно затратной как по стоимости, так и по времени.
Это была рубрика «Экономическая панорама» и автор сегодня Иван Трифилов. В завершении нашей программы еще одна рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена отношению россиян к судебной системе, а также к Страсбургскому Европейскому суду по правам человека. Рубрику «Общественное мнение» на «Волнах свободы» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство опрошенных Левада-центром, более 60%, полагают, что рядовому человеку в России бессмысленно надеяться на справедливый суд. Лишь 10% граждан уверены, что судебная система в их городе или районе полностью независима. Мнение остальных, что она контролируется местными или федеральными властями, либо что она коррумпирована, и каждый, у кого есть деньги, может добиться решения дела в свою пользу. При этом недоверие к судам, по свидетельству социологов, с течением времени нарастает. Судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин, объясняет это тем, что судебная реформа в стране не решила поставленных перед нею задач.
Мы не получили судебной власти, и мы не имеем самоочищающейся правовой судейской корпорации. В чем достигнуты успехи? Ну, прежде всего, в материальном, в ресурсном снабжении судебной власти. И, кроме того, органы судебной власти усложнились. Появились новые подразделения, но усложнение не значит реформирование. К сожалению, судебная система осталась управляемой, а атмосфера внутри судейского корпуса оставляет желать лучшего. Судебная система самоочищается, но под очищение подпадают как раз самые порядочные люди из этой системы. Так что нездоровая обстановка внутри судов и нормы закона, которые направлены скорее на обеспечение удобства жрецов правосудия, а не на созидание правового государства, вот это то, что нас беспокоит.
Вам не кажется, что те глобальные задачи судебной реформы, о которых вы говорите и которые не достигнуты, что их решение попросту не нужно нынешней власти?
Я полагаю, что нынешняя власть неоднородна прежде всего. Нашим президентам сказано много очень добрых и правильных слов. Но эти слова должны быть переведены плоскость конкретного делания. Вот когда появляется закон, согласно которому вы можете попасть в список экстремистов и террористов по простому подозрению, даже без всякого судебного решения. Вот это действительно страшно. То есть на словах одно, а практически попирается презумпция невиновности.
А что, по вашему мнению, больше всего мешает судебной реформе в России?
Ну, прежде всего, судебная система нам досталась ведь от советских времен. И то, к чему она пришла сегодня, это она вышла из семени еще Ленинского, Крыленко, Курского и так далее. Вот эта система усложнилась, как утверждают, она усовершенствовалась, но направление осталось прежнее. Угождать начальству, уважать веление государства и служить не щитом между государством и человеком, а скорее государственным мечом. Вот отсюда ничтожная доля оправдательных приговоров. И отсюда, кстати говоря, постоянный рост тюремного населения. Отсюда, кстати, и сужение компетенции суда присяжных.
Вот социологи говорят о том, что россияне в массе своей не испытывают доверия к судебной системе и не надеются на то, что их права могут быть защищены в суде. Как вы думаете, почему?
Потому что судебная система в основном нацелена на исполнение казенной уголовной политики и политики в области вопросов собственности, например. То есть судебная система отнюдь не независима, и дело даже не только в телефонном праве, а в стремлении судей угодить начальству и предвосхитить решения, которые ждут от судьи. Мы также видим, что судьи, которые проявляют самостоятельность и независимость, подвергаются наказаниям, причем никакой поддержки у их коллег они не получают. Ну, например, судью выгоняют за то, что он отказался продлить срок пребывания человека под стражей. Бывают случаи, когда судьи имеют огромные неприятности, вплоть до исключения из рядов судейского корпуса, за оправдательные приговоры. Есть факты, когда председатели судов обязывают, вот так было, например, в Волгограде, обязывают судей докладывать им всякое дело, которое находится в производстве, если оно затрагивает интересы государственных органов. То есть мы видим не независимую судебную власть, а угождающую, рептильную судебную власть.
Это был судья в отставке Сергей Пашин. Несмотря на недоверие к российской судебной системе, лишь 19% граждан, по данным Левада-центра, готовы обращаться для защиты своих интересов в Европейский суд по правам человека. 37% опрошенных уверены, что решения Страсбургского суда идут на пользу людям в России, а 17% полагают, что российское правосудие должно быть независимым от подобного вмешательства извне.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гости нашей студии – академик Юрий Рыжов и правозащитник Павел Литвинов. Ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что мы доживем.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.